Радио «Эхо Москвы», компания RTVI, агентство РИА Новости, фонд первого президента России Бориса Ельцина представляют программу «Лихие 90-е» или «Время надежд».
Здравствуйте, приветствую аудиторию радиостанции «Эхо Москвы», телеканал RTVI и всех тех, кто смотрит сетивизор. Это программа «Осторожная история. Лихие 90-е. Время надежд». И мы ее ведущие Владимир Рыжков.
Виталий Демарский.
Сегодня у нас тема на радио, правда, и на телевидении, на телеканале то же самое. Мы обсуждаем самое близкое, что к нам есть, это телевидение как 90-х, так и нулевых, а то и какие-то 10-е.
Ну, у нас, как всегда, славная дата есть.
Ну, славная дата есть.
Славная дата.
От чего мы отталкиваемся, как обычно?
Славная дата у нас такая. 10 октября 1993 года начала вещать первая частная независимая телекомпания Советского, чуть не сказал, Союза Российской Федерации, созданная Владимиром Гусинским. НТП. И тема у нас будет звучать провокационно, как всегда. Телевидение, пропаганда, наша профессия.
Кошмар.
Потому что у НТВ слоган был рекламный, вы помните, новости нашей
профессии. Новости нашей профессии. Почему? Мы с этим лозунгом приходили. Если вы сейчас услышали незнакомый голос, то это, то есть он знакомый, конечно.
Лобков.
Это Лобков. Павел Лобков, как раз представитель вот этого замечательного телеканала НТВ,
которому
исполнилось вот-вот 18 лет.
Ну, совершеннолетие, да. То есть возраст половой зрелости давно уже прошел, то есть с нами можно, ну, да, в общем, по
уже
закону делать
голосовать,
что угодно. Не, а с 18 лет
уже можете голосовать.
Вот сейчас
и Даниил Борисович Дондурей. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы с удовольствием вас, как всегда, здесь принимаемся. Главный редактор журнала «Искусство и кино».
Недобро на меня, кстати, еще смотрится.
Еще написано
культуролог.
У вас есть,
ну, я не буду возражать. Да, да, я занимаюсь культурой.
Значит, мы обо всем договорились. Еще нам осталось договориться с нашей аудиторией о том, что у нас есть некие каналы связи, хорошо вам известные, но я должен их повторить. Плюс 7985-970-45-45 – это номер для ваших смс-ок. Аккаунт вызван на Твиттере – это тоже канал связи с нами. Ну и присылайте до начала нашего эфира, уже какие-то ваши вопросы пришли, так что мы вполне можем начать нашу программу, которая, как обычно, открывает портретная галерея Николая Троицкого, и сегодня его героем стал, понятно кто, Владимир Гусинский.
Владимир Гусинский был олигархом, членом семьи банкирщины, одним из бизнес-тузов, воротил, акул предпринимательства, которые приняли на себя миссию – заботиться о судьбах России. С таким расчетом, чтобы эти судьбы никак не мешали, а только способствовали их собственной судьбе. В отличие от многих коллег по деловой корпорации, Владимир Гусинский не торговал нефтью, газом и прочим сырьем или полезными ископаемыми. Он продавал мысли, слова и информацию. На максимально широком рынке, шире некуда, во всероссийской газетной, журнальной и телевизионной аудитории. Для этого покупал мозги и таланты. И торговал созданной ими, а вернее нами, и я там был, мед, виски пил, творческой интеллектуальной продукцией. От каждого по способностям, каждому по результатам труда. Классическая цепочка «товар, деньги, товар». С той лишь разницей, что империя медиамагната приносила ему не миллиарды прибыли, а духовную власть и силу влияния. Такой престиж бывает дороже денег, хотя, конечно, в медиа-империи никто не бедствовал. Владимир Гусинский инвестировал средства в новости. Он сумел создать телевидение, которое можно было смотреть. Его разгромили, и с тех пор в России такого телевидения больше нет. Сам медиа-император разгром империи пережил с трудом. Пришлось 3 дня провести в Бутырке, а затем покинуть родную страну. Не сработался с новой властью в Кремле, которую не пожелал обслуживать. Владимир Гусинский лично не занимался большой политикой. Ему хватало большого бизнеса. Но он стремился не просто информировать телезрителей и читателей или зарабатывать деньги. Хотел еще и влиять на власть в выгодном для себя направлении. До поры до времени это ему удавалось. Телевидение стало оружием массового уничтожения репутаций и коллективным делателем королей. Когда место Ельцина занял Путин, он решил отобрать это оружие у его владельцев. А в сражении с государством проиграет любой олигарх, воротила и миллиардер. Только вот в этой битве пали жертвой подданной империи, и в телевизоре больше нет новостей.
Такой грустный портрет.
Очень как-то, Николая, да, я бы сказал, схематичный еще к тому же. Ну,
такая наша профессия, Павел. Я бы хотел вам первый вопрос сразу задать. Когда говорят об НТВ 90-х, ну, Павел, наверное, это лучше всех из нас здесь присутствующих знает. Когда говорят об НТВ 90-х, в качестве упрека, что приводится такое, то, о чем сейчас рассказывал Николай Троицкий, что НТВ не может быть вообще независимого телевидения. Что оно зависело от олигарха, ну, в данном случае Гусинского. Там, а Первый канал зависел от Березовского, поскольку он там что-то такое держал, да, и так далее, и тому подобное.
ТВЦ от Лужкова.
ТВЦ от Лужкова, да.
Ну, Первый канал там всех сразу.
Ну, Первый канал от Березовского 90-х годов, да. Да.
Не только. Я и сказал. Ну, государственные пакеты, и от государства, и от всех.
Ну, тем не менее, бизнес очень хрупкий, да. А вообще, вот вы себя ощущали, работники того НТВ, как работники независимого телевидения?
Вы знаете, если
или вы чувствовали вот эту зависимость
думаю,
от олигарха?
Что если бы... Да, у нас было очень смешное удостоверение на первом этапе. Это были такие маленькие карточки ламинированные, где мы обозначались как советники председателя или президента Мостбанка Гусинского. То есть даже не было штатного расписания своего, бухгалтерия помещалась в одной каморке.
Советники главы банка, да?
Да, советники главы банка. И в одной каморке все помещались, вся бухгалтерия, все вот эти бесчисленные службы, которые сейчас заполняют Останкинский телецентр. Вы знаете, в этой остановке сложно почувствовать себя, что ты работаешь на олигарха. Потом сам олигарх, он вмешивался чрезвычайно редко, это я говорю совершенно честно, очень редко вмешивался, ну, до последнего, скажем так, не превращал НТВ в телеадвокатскую контору. Да и люди бы не смотрели, имени бы не было. Ну, вот, скажем, есть другие каналы, которые с самого начала, честно, обслуживали определенные вполне интересные. В общем, совершенно к ним не комплексовали по этому поводу. Ну, и что мы о них говорим сейчас? Мы о них, в общем, и не говорим.
Да.
А это была обстановка чрезвычайной, как теперь говорят, креативности. Тогда такого слова не знали. У нас была такая лабораторная атмосфера, творчество. Mm-hmm. Ну, знаете, великие химики, алхимики тоже творили под императором Максимилианом, под императором Рудольфом, да, ну, так сказать.
Ну, просто интересное ощущение.
Вот, оно ощущение, что мы работали в какой-то невероятной алхимической лаборатории, где возгоняли наши творческие поры в эфир, понимаете, это высшее счастье. Потом люди собрались все крайне угловатые и противоречивые, да. А, то есть, это была Таня Миткова, которая была без эфира после литовских событий. Это был Киселев совершенно такой, я бы сказал, бронетранспортер, да. Это были лучшие военные корреспонденты страны, Саша Герасимов, Володя Лусканов. Это был, в общем, стилеобразующий элемент тогдашнего Первого канала, ну, как бы он ни назывался, да, Леня Парфенов. То есть это, в общем, были такие люди.
Светлана
все очень...
Сорокина с героем
Дня. Она гораздо позже пришла, гораздо позже.
Ну, да,
уже зрелая, состоявшаяся, сложившаяся НТВ.
Угу.
А время-то было нищее. И терять было особенно нечего. Вот в чем дело. Почему бы не поэкспериментировать? Это совершенно замечательный стартап такой был, как прикольный. Стартап. Мы таких слов не знали.
До самого конца эта свобода сохранялась. До 2000-го.
Ну, я бы сказал, что до 2000-го. Именно не до распада, так называемого, захвата там, и так далее. А до 2000-го, да, потому что после того, как Мостбанк обанкротился, обанкротили, конечно, да, после того, как произвели эти выемки документов на Палашовке, стало понятно, что мы не так или иначе защищать интересы владельцев, чтобы шло то время, да.
Павел, извините.
И, конечно, многие из нас сделали свой выбор. Я, например, пошел копать землю в программе «Растительная жизнь». А многие, честно, верно, так сказать.
Павел, извините, перебью, потому что, в общем, понятно ваше ощущение. Я еще хотел Данила Борисовича спросить, как культуролога,
такой
теоретика, я бы сказал, да, и телевидение, вообще картинки, поскольку и кино тоже. Данил Борисович, скажите, пожалуйста, а вообще, в принципе, возможно независимое телевидение, вообще независимые СМИ? Вот ваше ощущение, ваше мнение.
Ну, совершенно независимое невозможно, но более независимое...
То есть есть некие степени.
Есть разные степени. Я, естественно, совсем не согласен, что НТВ был независимой телевидением и не зависел от господина Гусинского. Я много раз его наблюдал, и близко тоже, и прекрасно понимал, как он защищал и «Газпром», и коммунистическую партию, и когда надо было атаковать Кириенко и Чубайса, он первый был на коне, и как он держал страну для того, чтобы она сохранялась в ненависти к Ельцину, своему основному свободному работодателю, точно так же, как это делал и Березовский. И у них были свои гигантские бизнес-интересы. Не случайно они сталкивались друг с другом. Он просто был достаточно умен, чтобы максимально использовать два фактора. Первый фактор – это невероятная свобода, которая была в 90-е, благодаря, конечно же, фигуре президента страны. И вторая – возникшей, нанесшей впоследствии, до сих пор наносящий колоссальный ущерб всему будущему развитию страны. Это, на мой взгляд, я формулирую немножко жестко, это полная экономическая зависимость от рейтинга и той системы экономической, которая была создана в 94-95 году, когда телевидение село на рекламу без каких-либо других источников финансирования.
А вы знаете другую модель организации частного телеканала?
Конечно. Телеканала? Во-первых, не все каналы могут быть частные. Во-вторых,
сейчас говорим о частном телеканале.
Дело в том, что вы прекрасно понимаете, что телеканал невероятно свободный, попавший в зону невероятных преференций, а были две зоны преференций. Не забывайте, что была отдана команда «Газпрому» одолжить $1 миллиард, который с большим трудом потом возвращали раз. Во-вторых, государство финансировало саму стоимость трансляции. Вы знаете, у нас три федеральных канала. И благодаря всем услугам господина Гусинского он был включен в эту тройку. И таким образом это несметно, это сотни миллионов долларов, которые он получил...
Передача сигнала.
Передача сигнала «Первый Россия» и НТВ. Финансируется государством частный канал. Конкурса не было. Никаких открытых тендеров не было.
Вообще о 96-м годе.
Конечно.
Понимаете, а вы говорите с точки зрения 2011-го.
Я не говорю с точки зрения 2011-го.
Конечно, говорите как историк. Вы уже эту историю сейчас рассказываете как человек, который уже знает, что было после. Что были некие законы, были нормативные акты, работали несколько госдум после этого. Прошу прощения, мы выходили из студии, где... Дайте, пожалуйста, мне закончить. Где студия была покрыта очень странным чем-то, первый эфир итогов был. Это была такая пятнистая ткань. И когда 10-го числа вышли по Пятому каналу, все думали, что это какой-то камуфляж, оставшийся от ОМОНовцев около Белого дома, потому что еще дым не рассеялся у Белого дома. О каких законах, о каких нормативных актах можно говорить, если в стране буквально до эфира первого НТВ существовало два параллельных законотворческих центра. Это администрация президента и это Верховный Совет.
Октябрь, не дадите
писать. Какие, о чем это был правовой вакуум? Это был абсолютный уголовно-процессуальный вакуум. О чем
я бы добавил? Я бы добавил, что не только правовой вакуум. Дмитрий Борисович, а вот вы представьте себе, что все делается по закону и объявляется в тогда, да, тендер. Вообще много нашлось бы людей, которые бы вышли на этот тендер.
Октябрь 93-го.
Потому что я вам хочу сказать, что...
Или даже 96-го.
Я считаю, что большая заслуга Гусинского это в том, что, в общем-то, я думаю, что он единственный, наверное, да, из так называемых олигархов, как у нас называется, который не на... Ну, не единственный, а один из немногих, который сделал свои состояния не на природных ресурсах.
И капитал которого до сих пор вложенный, между прочим. Вот вы говорили об этом миллиарде, да? Говорит, ой, миллиард, там еще что-то в карман его, знаете, положилось, сейчас что-то нас смотрит, господин Гусинский, что-то в Израиль увез там или куда-то, в Англию или еще куда. Понимаете? А вот первый, скажите, пожалуйста, первая интернет-служба новостная.
Первый спутник.
ntv.ru, который потом стал newsroom.com.
Я знаю, что интеллигенция обожает.
Я могу сказать, вот как политик, я во многом согласен.
Где был резонанс больше,
чем вы говорите?
Я еще только...
Не-не-не, я просто хочу вот в этот портрет, который мы обсуждаем, этого телевидения, то ли свободного, то ли нет, могу сказать одно. С точки зрения политики, я был тогда в Государственной Думе, все точки зрения были были представлены. Можно спорить, чуть больше Явлинского, чуть меньше Зюганова.
Ну, чуть больше Явлинского,
чуть,
знаете,
чуть больше нашего Дома России или чуть меньше Жириновского. Но 100% это был единственный канал, где были представлены все политические точки зрения, раз. Во-вторых, были ток-шоу в прямом эфире, политические. Ток-шоу
а
в прямом
вырезать
эфире.
Там ничего нельзя,
да? Да. И вырезать было ничего нельзя. И в этом смысле это был канал, который предоставлял всем все точки зрения, которые
думаю,
были
Володя,
тогда в стране.
Володя,
это ради объективности.
Я думаю, что у всех аберрация,
сейчас
аберрация памяти.
Сейчас такого невозможно
Володя, представить. Володя, у всех аберрация да. памяти. НТВ просто был самый качественный канал. А вот эта вот свобода, о которой ты говоришь...
Это я говорю.
Я говорите, просто это помню.
Она существовала на всех, по-моему,
вот
каналах.
Не в такой степени.
В такой же степени. Надо было, свобода не может существовать...
Она просто лучшего качества.
Свобода не может существовать в отрыве от мастерства.
Да, были прекрасные программы.
Пользоваться,
согласен,
да. А другие да. каналы не умели этим пользоваться, скажем так. А мы умели этим пользоваться. И за что потом поплатились, потому что слишком хорошо умели.
Я сам принимал участие. Я вспоминаю и программу Евгения Киселева, где сталкивались с точки зрения. Потом Савик Шустер и Герой дня Света Сорокина.
Да у нас Зюганов ходил как себе домой.
Я и говорю. То есть сейчас это невозможно представить. Причем это действительно были все точки зрения и подавалось все на высочайшем уровне. То есть сама организация, сама подача.
А что касается точечных спецопераций, о которых вы сейчас говорили, Данил.
Так как вы втроем против меня, то дайте мне слово сказать.
Точечные спецоперации, о которых вы говорили, то вы знаете.
Они не были точечные. Ох, они не были точечные. Я серьезно очень занимался.
Мы говорим, конечно, о Кириенко, мы говорим о Немцове.
Нет.
А вы знаете, что Александр Гусинский был очень мудрым человеком, в том смысле, что. Скажем так, я не буду называть фамилии, но эти операции делали, поручались тем людям, которые за них брались. А те люди, которые эти, за это не брались, никакого насилия в этом смысле не было.
Данил Борисович, ну скажите уже, дайте сказать Дондурей, а то мы действительно втроем на него набросились. Как я.
Он действительно в определенном смысле человек, во-первых, он, конечно, очень талантливый бизнесмен, и, во-вторых, человек очень прозорливый. То есть он понял, что основной ресурс управления страной, основной ресурс, он понял это первым, после советских людей, то есть где-то с середины 90-х годов, основной – это, конечно, телевидение. Это гигантский ресурс с власти, гигантский ресурс экономики, гигантский ресурс работы с элитами и с массовыми аудиториями. Достаточно взять какое-то количество денег, нанять умных, талантливых людей, которые истосковались по творчеству, пройти те ресурсы, возможности, которые никто даже не пытался от страхов и всего прочего использовать. Вот сегодня, например, никто их не использует по многим причинам, но в том числе и потому, что ему кажется, что нельзя, на самом деле можно. Новые пиар-технологии позволяют быть невероятно свободным и ничего не менять. Это новое мышление, оно началось в 18 лет. Вот сегодня, когда меня спрашивают про какую-то простую вещь, например, а как вы представляете, а что будет после 2012 года? Я говорю, а что, вы неужели вы не представляете, у нас уже есть экранизация того, что будет после 2012 года. А что будет? Смотрите канал НТВ. Вот все, что показывает.
Расскажите мне, пожалуйста.
Сегодня канал НТВ, посмотрите прайм-тайм, посмотрите НТВшники, посмотрите все то, что они показывают.
Темы, сериалы.
Это будет жизнь.
В стране?
Нет,
подожди
секундочку. Я немножко перебросил, это надо было во второй части.
Мы не занимаемся же прожектированием социальным. Приведите, пожалуйста, пример, да, что вот той модели, которую мы сейчас преподносим на 2013 год. Я-то уверен, знаете, пару что после 12-го будет 13-й год, например. И что если зима, то нужно пить чай с вареньем, а если лето, то нужно варить варенье. Поэтому я не думаю, что это кардинально что-то переломится, тем более, что, знаете, и не такие эпохи переживают.
Видимо, сейчас лето, потому что сейчас варится варенье, а потом будем
здесь. Вы же профессиональный телевизионщик.
И жить мы будем долго.
Вы разве слышали слово «кардинально»? Вот я произнес слово? Нет, не произнес. Вы можете сделать контент-анализ этого текста. Я сказал тем людям, которые думают, а что будет дальше? Я говорю, то, что сегодня показывает НТВ, то и будет. А что показывает НТВ, мы все знаем. Посмотрите телесериалы.
У меня к вам вопрос, как...
Посмотрите весь прайм-тайм. Весь прайм-тайм.
Я
у них специальные. Посмотрите все, что показывают
вы
субботу и воскресенье.
Что они создают
что
будущее.
Ментов, я знаю.
Или что они
не только ментов,
выполняют социальный заказ. Вот что имеется в виду?
они моделируют жизнь миллионов людей в нашей стране. Они ее.
Вот то есть они моделируют. Ну, социальная инженерия.
Конечно, ну, и вот больше я... ничего. Дело в том, что 25 тысяч лет назад, и 5 тысяч лет назад, и 1000, и в этом году одно и то же. Люди перед тем, как пойти охотиться завтра на скальной росписи пещеры Пандагом, они сначала рисовали то, как завтра они будут охотиться на бизонов, а потом как бы воплощали в жизнь эти... эти зарисовки, эти фантазмы. Проекты. Это не фантазмы, это проект жизни.
Скажите, пожалуйста.
Этим занимаются все каналы, но НТВ занимается четче, конкретнее, яснее и жестче. И поэтому, если вы хотите посмотреть, вот, например, сериал «Глухарь». Константин Львович, единственный русский, приводит сериал, который сопоставим с теми его любимыми американскими, которые он показывает по ночам своей части страны.
Это имеется в виду интервью Эрнста.
Интервью в Каннах.
Можно я задам вам вопрос как искусствоведу? Скажите, пожалуйста, «Ночной дозор Рембрандта», работа Франца Хальса, это ментовская заказуха или искусство?
Вы знаете...
Ну, вот там же менты одни.
Вы знаете, то, о чем я говорю, вы сейчас произнесли, это признанные профессионалами произведения великого искусства.
А профессионал – это экспертный сообщество.
А телеканал НТВ не создает произведение искусства. Он работает с огромными...
Телевидение вообще ремесло.
Конечно. Он работает с огромными аудиториями. Он занимается проектированием жизни.
Почему проектированием? Мы занимаемся обслуживанием телезрителей.
Обслуживанием – это основной стереотип телевизионщиков. У них есть целый ряд. У телевизионщиков есть целый ряд потрясающих стереотипов, на которые попадаются абсолютно все. И перечислю. Первое. Мы отражаем жизнь, мы ничего не создаем, не проектируем. Второе. Вам не нравится, выключите телевизор. Вот. Я потом готов показать, что все это ложь. Третье. Мы хотим то, что люди хотят смотреть, то мы и показываем. Это третий стереотип телевидения. У них есть стереотип телевидения, связанных с тем, что телевидение успокаивает население. Вот мы показываем там развлечения.
Но наши вряд ли успокаивает.
Нет. Им кажется, кровища, что
успокаивает.
Кровища, бандиты, аварии, криминал.
Например, целый ряд заместителей Кулистикова многократно говорили, сейчас не вспомню.
Это когда кричат, вы узнаете, сенсация, этот разрезал этому что-то такое.
Вы вспомните, вот когда это было? Кто разрезал? О чем вы?
Там с другим каналом путаете.
Кстати, во-первых, почему просто на НТВ? И все то же самое, можно ко всем каналам. Это просто, если Ода Гусинскому, то тогда, да. А так все каналы этим занимаются.
Вообще телевидение – это низкое искусство по сравнению с очень многими другими.
Уважаемые гости, у нас просто подходит время нашего небольшого перерыва. Перед ним я хочу сказать одну вещь. Мы с Павлом Лобковым перед нашим эфиром, когда говорили, помните, Павел, был такой вопрос у нас возник, а кто кого вообще воспитывает?
Ну да.
Да, зритель телевидения.
Или
телевидение,
или телевидение зрителя. Это то, о чем сейчас говорил Дондурин.
А вы думаете, мы этим вопросом не мучаемся? А вы думаете, что он разрешил?
Давайте мы помучаемся во второй части нашей программы, а сейчас пусть помучаются новостники.
«Осторожная история 2. Лихие 90-е или время надежды?» Москвы, компания RTVI, агентство РИА Новости, фонд первого президента России Бориса Ельцина представляют программу «Лихие 90-е или время надежды?»
Еще раз приветствую нашу аудиторию, радийную, телевизионную, программу «Осторожная история». Мы ее ведущий Владимир Рыжков.
Тарь Демарский.
И напомню, что сегодня у нас в гостях Павел Лобков, представляющий НТВ, и Даниил Дондуреев, представляющий всю отечественную культуру.
Жарко спорят.
Да, споры у нас начались в эфире, продолжились вот в нашем небольшом перерыве. Сейчас как-то все почему-то вдруг успокоились, когда вот так, значит, профессионализм, да, когда эфир начинается, все сразу затихают. Плюс 7-985-970-45-45 для ваших смс-ок. Аккаунт вызван на Твиттере. Это тоже канал связи с нами. И вопрос, который прозвучал перед нашим небольшим перерывом, я его повторю и обращаю его к обоим нашим сегодняшним гостям. Так кто кого воспитывает? Телевидение своего зрителя или зритель свое телевидение?
Ну, это вечный вопрос, как мне кажется, неразрешимый, так же, как все супружеские пары, как известно, несчастные по-своему, и также...
Есть и счастливые.
Я не видел пока, да. И когда, кто у вас выносит ведро, а кто у вас ходит за картошкой? Да, у всех это решается по-разному. И кто на кого больше влияет? Муж на жену или жена на мужа? И здесь мы в этом смысле в таком... Да, в таком браке находимся с телезрителем, в такой постоянной нервной зависимости друг от друга. А, с одной стороны, безусловно, вот если бы отпустить на свободное плавание, я вас уверяю, вот исключительно про, вот про там, метафизику прекрасного. Да? Но мы прекрасно понимаем, что жизнь жесткая очень, да, она заставляет зрителя думать об угрозах его жизни, об угрозах безопасности его. Они исходят и от коррупционеров, они исходят и от общей атомизированности общества, такой, знаете, раздробленности. И, конечно, мы не можем на эти угрозы, на эти вызовы не отвечать. Поэтому у нас так много материалов про коррупцию. Поэтому у нас так много ментов, извините за выражение. А что, вообще эта тема мало занимает место в обществе? А что, вот от этих людей ничего не зависит? Да очень многое зависит. Поэтому, естественно, что мы посвящаем пропорциональное количество времени. Вот, например, от библиотекаря зависит мало. Поэтому библиотекарям, конечно, посвящаем меньше гораздо времени. Мне кажется, что здесь вообще мы живем в эпоху не Гусинского, не Путина, уже в эпоху консюмеризма, где человек привык, чтобы вы обслужили, чтобы ваши шоколадные обернули.
Чтобы... Путин еще не знает, что его так переименовали.
В смысле?
Ну, что мы живем не в эпоху Путина.
Мы живем в эпоху сюмеризма, которая началась в 97-м где-то году. Вот,
она началась в 90-х, начало 90-х.
Ну, приобщились те широкие народные массы, стали ездить в Турцию, да, скажем так, вот где-то с 97-го года. И человек привык, чтобы вы обслуживали новостинку. Человек привык, чтобы вы обслуживали, согласно тому достаточно небольшому, извините, глубоко уважаемые радиослушатели. Я говорю о среднем телезрителе. Довольно небольшому все-таки его потребности в новостях об окружающем мире. Прежде всего, это касается его самого, его здоровья, безопасности. Это чудовищная формулировка. Где-то автобус в Турции там, да, упал с какого-то там... Это частая новость. Или там в Египте. И первая новость. Россияне не пострадали. Боже мой. А какое вам, ну, люди-то погибли, ну, какая разница, были шведы или немцы, или финны. Россияне не пострадали, тут же успокаивают всех россиян. Страны от Петербурга, Финляндия ближе, чем Дальний Восток. Понимаете, люди пострадали. И вот это, когда замкнутость...
Это практика любого телевидения национального.
Мы говорим вообще о телевидении, ведь не только об НТВ. Или... И вот эта замкнутость на своем мире, может быть, даже иногда в мирке, она и диктует нам, о чем нам рассказывать. Мы иногда не очень
Павел,
хотим.
Ну, просто одна фраза. Я отлично помню, как снимались одна за другой политические программы, в том числе и программа Светланы Сорокиной и Савика Шустера. И они имели прекрасные рейтинги. То есть потребителю нравилось, как их оборачивали в эту обертку. Но их, тем не менее, снимали. Поэтому, вот этот аргумент не работает.
Не,
подожди, это прекрасно продолжу. Продавалось, но тем не менее этот товар был закрыт.
Я продолжу.
Потому что это было политически мотивировано.
Володя, я продолжу. Да. Этот товар был закрыт. Он хорошо продавался.
Прекрасно продавался.
Если вы его сейчас вернете...
Да вы же никого не смотрите программу.
Нет, подожди, если вы это не дотягивает близко даже до того.
Если вы сейчас вернете это... то спроса на него, мне кажется, не будет. А знаете,
вот в таких форматах огромное.
Потому что зрителя приучили к другому абсолютно. И я думаю, что,
рейтинги были бы огромные. А потому что народ очень бы смотрел с большим интересом настоящие политические дебаты.
А где политики-то?
Есть политики.
Данил Борисович.
Только около 100 человек запрещены.
Вы с ним сидите, улыбаетесь.
Политики, общественные деятели. Около 100 человек запрещены. А так было.
Друг друга поддерживают.
Кого? Нет, почему? Спорим. Кто кого воспитывает?
Ну, действительно, вопрос слишком прямой для того, чтобы был ответ такой же прямой. Потому что, конечно же, воспитывает время, воспитывает контексты культурные, социальные, политические, во все что угодно. И огромная роль, безусловно, телевидения.
просто колоссальная роль телевидения. Гусинский был молодец, и потом Березовского научил, и всех других научились. И уже Лужков это прямо делал. Они уже приходили, завоевывали в этом самом Совете Федерации, сгоняли Волошина несчастного. То есть благодаря телевидению, не благодаря чему-нибудь другому. Вы знаете, что...
Лужкова
это...
хорошо научил опыт 99-го года.
Да, это все видно. С сознанием людей можно делать все, что угодно. Все, что угодно. Это оно лепится, оно... Хотя все другие факторы...
Вы недооцениваете людей.
Со временем я, может быть, и недооцениваю людей, но в 2007 году в августе месяце были исследования, кто враг нашей страны. И грузины, например, занимали в то время 10-12%. 10-12%. Когда арестовали 5 офицеров в городе Тбилиси, на 6-й день были, и все социологические службы провели эти исследования, 6 дней работало телевидение. От 33 до 44% граждан России...
За неделю.
За неделю. Блестящий, тотальный. Так же, как с Косинским конфликтом, так же, как делайте все, что угодно. Это определенная работа с картинкой, с текстами.
Доренко по Лужкову.
Да, безусловно. Это мы все видим. Ну, например, что касается... Ну, вот, например, сегодня смотрел эти таблицы, самые рейтинговые передачи за 20 лет. 25 передач. Здесь... Пять. Кто здесь абсолютный чемпион? Никогда не догадаетесь.
Абсолютный... Галкин, по-моему.
Галкин. Правильно. Он выше...
Петросян, так а скажите, а Галкин-то каким образом лепил сознание?
Почему?
Как лепил сознание? Почему? Как мое сознание вылепил Галкин? Вы можете рассказать?
А я вот хотел другое сказать. А я хотел сказать, что все его передачи здесь в те 3-4 года, которые, когда он был любимцем Первого канала, и больше их нет. Он на абсолютном втором, четвертом, седьмом, одиннадцатом и другом месте.
А вы не исключаете, что здесь... и у человека, и у журналистского коллектива, и у стран... таких как Грузия, бывают свои светлые, замечательные пики развития. Когда в Грузии... Давайте вспомним про Грузию.
Давайте забудем про Грузию. Я вам предложу другого парня.
Бывают другие Грузии, другие периоды. Бывает...
Есть другой...
Бывает один Галкин, бывает другой Галкин. Бывает человек на подъеме, бывает человек на спаде. Бывает Гоголь такой, а бывает Гоголь ужасный и отвратительный, да?
Есть, ну, так, а почему вы... Есть мегазвезда российского телевидения. Что? Мегазвезда. Его зовут Иосиф Виссарионович Сталин. Он мегазвезда, он на протяжении 3-4 лет были какие-то периоды, обычно они связаны с осенью, весной и так далее. Но не только с осенью, весной, 3-4 передачи в день. То есть, конечно, про наших демиургов больше, они каждый день, а он не каждый день. Но были такие периоды. Значит, что произошло? За 20 лет, правда, за 20 лет, с 89-го года до примерно 2009-го, за 20 лет, положительное отношение нации, включая все возраста молодых, положительная оценка роли Иосифа Виссарионовича увеличивалась от 4 до 5,5 раз.
Данила, скажите, пожалуйста, кто был главным героем публицистики 88-90-е
годы? Канал НТВ, чудесный
Иосиф
канал.
Иосиф Виссарионович Сталин.
Там и... нет, речь о том, что там, в 80-е была негативная подача.
Абсолютно.
А
в 89-м году 10-11%, сейчас от 40 до 50.
Прошу прощения, мы говорим о... Давайте,
канал НТВ говорим... сделал два цикла по 40-200, Сталин Лайф, и масса других программ.
Я не нахожу в Сталине Лайф ничего. Во-первых, это дотошная экранизация, действительно, документальная экранизация.
А здесь не важны экранизации. Здесь вообще не важно, что...
А что, запретить Сталина упомянуть?
Нет, нет.
А что, кто-то еще оказал
нет.
такое влияние?
Я не вот, говорю... вот, вот.
Я это не говорю о модальности. Слова. Я не говорю о модальности.
Очень важно. Очень
такое
важно.
Влияние.
Существует примерно 10-15 здесь, технологий, ну, знаете, что очень современных сохранения интереса к Сталину.
Да. Павел. Гораздо больше, чем в системе библиотечного...
Павел,
библиотечного
а в Германии, Павел, а в Германии Гитлер запрещен.
Ну, можете это... себе представить, Павел.
А он тоже оказал огромное влияние.
Комедии.
В каком смысле он запрещен?
А?
В каком смысле?
Ну, вы не увидите на немецком телевидении.
Фильмов о Гитлере
лайф.
Да-да.
Фильмы о Гитлере запрещены.
Павел, нет, дело в том, конечно. Что...
Документальные фильмы о Гитлере запрещены в Германии.
Модальность имеет решающее значение. И в Германии вы не увидите с положительной модальностью фильмов о Гитлере.
Даже комедийные запрещены.
В России о Сталине сколько угодно.
Я не сделал ни одного фильма с положительным...
Мы не о вас говорим.
Ну, так,
мы говорим о телевидении.
О телевидении вообще. Не только
вот вам свобода слова, кто как хочет, он так и делает, о Сталине. Ну, да. А во-первых, у нас не было Нюрнбергского процесса, хорошо это или плохо.
А почему не было? Почему бы Гусинскому в свободное время? Он же прекрасно понимал.
Я еще буду советовать Гусинскому.
Конечно.
Гусинский организует Нюрнбергский процесс против Сталина. Ну, вы же совсем нас прямо демиургами каким-то числите. Я просто отсюда выйду с короной на голове, честно
говоря. Вы знаете, что не было совсем никаких задач, связанных с так называемыми реформами 90-х в сфере, в сфере массового сознания, в сфере слома. Понимаете, можете себе представить, люди с советским, советской колоссальной цивилизацией, советской, так она называлась, советской цивилизацией.
Мне кажется, дай бог, что Гайдар успел сделать то, что он успел сделать.
Он, он был гений, но должны были быть рядом какие-то люди, которые могли бы взяться за это дело, которые получили такой колоссальный ресурс. Да? В связи с этим
а
сегодня...
почему это позитивно было бы, а не негативно? А другой человек подумал бы, и хорошо, что не было.
Потому что я вам могу привести ужасающие результаты того, что это не делалось. Ужасающие. Просто ужасающие. Хотите? Нет? Не надо?
Ну, результаты, говорите.
Значит, у нас частные...
аргумент у культурологов всегда. Он бьет все наши аргументы. Телевидение во всем виноват.
Телевидение виновато не во всем. Просто вам на телевидении люди тратят сегодня в 16 раз больше времени, чем на все виды искусства вместе взятые, художественной культуры вместе взятые. Среди 500 занятий, я уже говорил на «Эхо Москвы», как-то мне неловко, но так как кроме меня это никто не говорит, среди 500 занятий сферы бодрствования, да, откладывается сон, 500 занятий социологии фиксирует. Угу. На каком месте находится телевидение?
На первом.
Значительно опережает всю занятость трудовую. Все прямое общение с детьми в семье, прямое. Никогда ты еще 5 дел делаешь, mm-hmm. да? Досуга, все, ничто не может сравниться с телевидением. Телевидение смотрит от 92 до 104 миллионов человек в сутки. У нас ничего близко не подходит. Как они смотрят? Кто-то говорит, я не смотрю. Значит, другой смотрит 16 часов и так далее. Это другие вещи. Люди живут на этом допинге. Они живут давно в третьей реальности. Что значит третья реальность? Первое. Это эмпирическая, вторая, придуманная авторами, редакторами телеканалов, а третья, когда миллионы людей не различают первую со второй. Потому что для них Лобков более живой человек, чем сосед в соседней квартире. Потому что он с ним встречается еженедельно.
Не Павел конкретно.
Я хочу вам вот что сказать все-таки. Извините, мы сейчас, вы говорите, как будто мы живем где-то в каком-то 2002 году. Я вас уверяю, что сейчас большая часть телевизионного контента до людей, принимающих решения, говорим о людях, принимающих решения, она доходит все-таки через интернет.
Да, у нас даже вопрос пришел. Кто убьет телевидение, Эрнст или интернет?
Нет, я абсолютно согласен с Эрнстом, что профессиональных производителей контента немного, что попытки создать когда-то, 4-5 лет назад, интернет-телевидение с своими контент-провайдерами, которые создавали свое содержание, да, они все провалились. Ведь потому что наиболее цитируемые как раз те ролики, которые взяты с телевидения. Да, действительно, потому что это профессия, этому учат. Этому люди учатся довольно долго. Так же, как они учатся, например, писать парадные портреты, относящиеся к сфере искусства. Например, заседание Государственного совета. Да? Никакой пропаганды, безусловно, не является.
Художник очень талантливый.
Да. Ну, никакой пропаганды, безусловно, это не является. Такие все хорошие, красивые, благообразные. Портреты Столыпина написал Репин. Ну, знаете, а жил бы Репин при Путине, он бы, знаете, сколько Путин их написал? От того, что он жил тогда, он тогда художник. А если бы он сейчас начал писать Путин, он стал бы Никосом Сафроновым, с той же вашим пониманием, да?
Ну, зачем вы перетёргиваете? Выдающийся художника сравнивает с неизвестным кем.
Павел, воздействие полотна на массы и воздействие телевидения...
Вы аккумулируете экспертное мнение десятилетий.
Каких десятилетий?
Прошедших со смерти Репина. С 31 года. Мы живем сейчас в той реальности, когда мы не можем определить истинную экспертную ценность того или иного произведения. Может быть, сериал «Глухарь» будет потом преподаваться в школьных учебниках.
Вы думаете, что профессионалы...
Тишина молчали.
Просто вы поперхнулись от такого сравнения. Вы думаете, что когда профессионалы увидели работу Ильи Ефимовича Репина, они сразу не понимали, что это выдающийся художник, и сделал, как бы к ней относиться, достаточно значимую вещь, да? Что бы там, это заказная вещь, и достаточно значимая. В то время как все понимают, что такое российские сериалы. Если у вас есть время, у того же Константина Львовича по ночам посмотрите настоящие сериалы. Это американские сериалы, которые с ним... Он показывает всегда, когда рейтинг отключается. Он отключается в 23 часа 30 минут. Когда можно делать все, что ты хочешь. На деньги это не влияет. Они все думают только о деньгах. А деньги при этой технологии... Ну, и политики, естественно, и барщине, и обмене всем этом соответствующим, которые с политиками происходят. Но мы же прекрасно понимаем, что когда деньги платят за включенные телевизоры, то нужно людей заставить, чтобы они эти телевизоры держали включенными. Это делать очень просто. Показывайте химическую кастрацию на НТВ. Показывайте...
Аншлаг.
Да нет, какой аншлаг? Программа «Время» открылась 29 августа гигантским 3,5-минутным сюжетом о мурманском каннибале, где очень подробно рассказывали о том и показывали. Видимо, они же еще закупают у продажных... этих всех наших следственных комитетов и МВД, эти оперативные съемки. И можете себе представить, да, показывается оперативная съемка, где он рассказывает, что череп и отрезанные руки и ноги несъедобны.
А «Доктор Хаус», безусловно, вегетарианский сериал такой, да, произведение искусства, между прочим. Понимаете, у нас осталось очень мало. Такой времени. Вегетарианский абсолютно. Вот, да, там одна красная волчанка, да... Язвы какие-то, понимаете, политика телесного нет.
Здесь очень важно, вот мы говорим ведь о важных вещах, согласитесь, вы не найдете публичного контента анализа новостей. Вот с чего начинается, какой первый сюжет, какие всего 13-17 сюжетов каждый, как сюжеты, как они строятся, с чего начинают, к чем кончают, каким номером идет о Медведеве, каким номером о сельском хозяйстве.
Почему «Коммерсант» каким... анализирует так подробно?
Нет, «Коммерсант» ничего не анализирует, он только рейтинги анализирует, а это содержательный, это контент.
И процент эфирного времени, полученный тем или иным политиком, ну, безусловно, да.
Это все ерунда.
И так, когда еще, Прохоров было больше, чем Медведев и Путин вместе взятых.
Я вынужден вас прервать, уважаемые гости, потому что нам обязательно нужно еще послушать Тихона Дзитко, который расскажет о результатах опроса
всероссийского,
проведенного на Суперджобе. И люди отвечали на простой вопрос, как он назывался, вопрос звучал таким образом: должно ли государство заниматься пропагандой с помощью телевидения? Тихон Дзитко сейчас нам расскажет о результатах этого опроса, а мы потом обязательно, я хочу получить комментарии наших гостей, ну, немножко, так сказать, в этом же русле, но не конкретно по поводу этого вопроса. Итак, Тихон Дзитко.
Должно ли государство заниматься пропагандой с помощью телевидения? Голоса пользователей сайта SuperJob, которые отвечали на этот вопрос, практически разделились поровну. Однако большинство, 55%, все же считает, что пропаганда на ТВ должна быть. Это самый эффективный инструмент, иначе быть не может, пишет директор из Самары. Большинство пользователей, которые высказались в пользу пропаганды, полагают, что принципиальным вопросом является то, что, собственно, будет пропагандироваться, если пропагандой здорового образа жизни, общечеловеческих моральных ценностей, то да, пишет пользователь из Люберец. Смотря что собираются пропагандировать, если, например, здоровый образ жизни, то да, если толкать какие-то религиозные точки зрения или политические, то нет. Это уже помощник руководителя из Екатеринбурга. Кстати, подобных комментариев большое количество. Пользователи сайта SuperJob, которые комментируют свои ответы, отмечают, что политической пропаганде на телевидении не место. Когда в прайм-тайм по главному каналу показывают горячие светские ток-шоу, а сам центральный канал является вещательным органом правящей власти, у зрителя нет выбора, пишет инженер из Санкт-Петербурга. Но и он оговаривается, что если по телевидению будут призывать вести здоровый образ жизни, бросить, например, курить, то от этого будет только польза.
Ну, мне смешно, честно вам скажу. Пропаганда здорового образа жизни — это пропаганда индустрии, которая называется индустрия здорового образа жизни. Почему одна индустрия имеет право быть пропагандируемой? А это целая огромная индустрия, устроена по полумафиозному признаку.
Они за это.
Они за это. Ну да. Вот почему одну мафию можно, а другим группировкам нельзя иметь доступ к пропагандистскому телу? Вот
в смысле, а политикам?
Да. А почему? Тогда давайте, если нездоровый образ жизни, давайте и нездоровый будем.
У нас осталось 4 минуты, дайте вам по 2 минуты каждому с ответом на такой вопрос. А вообще, когда мы говорим о государственном телевидении, то существует такое мнение, я думаю, что оно тоже сыграло свою роль в этом, в результатах опроса, что если государственное телевидение, то им можно, то они должны даже защищать власть. А если вот частное, то там вот может быть такое, существует такое мнение, да? Государственное телевидение – это что, телевидение государства или власти?
Знаете, я немного отвлекусь от наших реалий, да, я работал во время импичмента 2 месяца в Америке, и у всех телеканалов был очень сложный выбор, потому что часть из них демократических, импичмент Клинтона, да.
В Америке.
Нету, ну, есть... близкие к Белому дому в данный момент, и далекие. Тогда демократические были близкие, да, CBS и CNN были близки.
Клинтон,
да, а Fox был совершенно молодой, но очень агрессивный канал. Вы знаете, но как-то вот был некий консенсус в обществе, в телевизионном сообществе, в котором я вот тоже вращался в течение нескольких месяцев, юридическом. Мы не защищаем президента Клинтона, мы защищаем честь президентуры как института. Вот это сложно достаточно понять нам, что Клинтон как личность – это одно. Президентура как институт – не...
Понятная позиция.
Понятно. Мы всегда выбираем какую-то такую вещь, на которой можно найти консенсус. Да? Условно говоря, мы можем спорить о содержании реформ, но мы говорим о том, что мы занимаемся антипропагандой коррупции, допустим. Да? И, как вы видите, добытые оперативные пленки сыграли очень важную, между прочим, очень важную мировоззренческую функцию, не проданные нам Следственным комитетом, поверьте, формирование негативного образа коррупции. Потому что без показывания этих людей, которые идут заломленными назад руками, вы никакого визуального сопровождения вашим прекраснодушным позывом никогда не получите.
Вы знаете, что коррупция...
украли несколько секунд.
Давайте. Вы, наверное, заметили, что коррупция только увеличилась в нашей стране, несмотря на...
Телевидение, только...
продолжает расти.
И пирамид расти, в этом участвуют все системы общественные, все...
А вы знаете об этом, в частности, благодаря телевидению?
У нас институт президентуры нечего, он у нас единственный институт.
Президентура.
Да, он достаточно устойчивый, потому что он в 3 раза выше, чем любой другой государственный институт.
По рейтингам,
да, по вниманию общественности. Единственный институт, да. Все остальные там 7, 13, он 60. А что касается... А как вы хотите вот остро, чтобы вот... Еще раз скажите вопрос, чтобы я сразу остро...
Мы уже заканчиваем. Да. Государственное телевидение, оно что должно пропагандировать?
Дело в том, что государственное... У нас нет никаких других, в принципе, кроме государственного телевидения, что неправильно.
Недавно вообще страшная цифра была названа, что 80% СМИ в России учреждены государством, муниципалитетом. 80%.
У нас нет двух основных типов телевидения, которые есть во всем мире. Это частное телевидение, и это телевидение общественное. У нас вообще нет общественного телевидения, просто ноль. У нас нет игр с общественным телевидением, даже каких-то имитаций, как во всем. А частное телевидение подвержено тому же, как и вся наша жизнь. Власть – это и есть собственность.
Просто у нас частное телевидение в руках друзей власти.
Все, вот здесь нам написали записку. Гости постоянно скатываются на споры о настоящем. Это стало уже плохой традицией каждой передачи о лихих 90-х. Это не стало плохой традицией, это наш...
Этим
наш умысел.
Ну, да. Замысел.
В том, чтобы, отталкиваясь от 90-х, мы в первую очередь обсуждали сегодняшнее состояние, в данном случае телевидение, за что мы благодарим наших гостей. До встречи через неделю.
Лихие 90-е или время надежд.